Глава 20. Тень. «Это началось давно, еще в школе», — продолжал Ромашов. «Я должен был просиживать ночи, чтобы ответить урок так же свободно, как ты. Мне хотелось не думать о деньгах, потому что я видел, что деньги нисколько не занимают тебя. Я мечтал стать таким, как ты, стать тобою, и мучился, потому что всегда и во всем ты был выше и сильнее, чем я». Трясущимися пальцами он вынул из стеклянной коробочки, стоявшей на столе, папиросу и стал искать огонь. Я чиркнул зажигалкой, он прикурил, затянулся и бросил. «Случалось, что я встречал тебя на улицах, прячась в подъездах, я шел за тобою, как тень. Я сидел в театре за твоею спиной, и, кажется, Боже мой, чем же отличался я от тебя? Но я знал, что вижу другое на сцене, потому что на все смотрел другими глазами, чем ты. Да, не только Катя была нашим спором. Все, что я чувствовал, всегда и везде боролась с тем, что чувствовал ты. Вот почему я знаю все о тебе. Ты работал в сельскохозяйственной авиации на Волге, потом на Дальнем Востоке. Ты снова стал проситься на север, тебе отказали. Тогда ты поехал в Испанию. Господи, это было так, как будто все, над чем я трудился долгие годы, неожиданно совершилось само. «Но ты вернулся!» — с отвращением закричал Ромашов. «И с тех пор все пошло хорошо у тебя. Ты поехал с Катей в Энск. Видишь, я знаю все, и даже то, что ты давно забыл. Ты мог забыть, потому что был счастлив, а я — нет, потому что несчастен». Он судорожно вздохнул и закрыл глаза. Потом открыл. И что-то очень трезвое, острое, бесконечно далекое от этих страстных признаний мелькнуло в его быстром взгляде. Я молча слушал его. «Да, я хотел разлучить вас, потому что эта любовь всю жизнь была твоим удивительным счастьем. Я умирал от зависти, думая, что ты любишь, просто потому, что любишь, а я еще и потому, что хочу отнять ее у тебя. Быть может, это смешно, что с тобой я говорю о любви. Но кончился спор, я проиграл. И что теперь для меня это унижение в сравнении с тем, что ты жив и здоров, и что судьба снова обманула меня?» Телефонный звонок послышался в передней. Вышемирский сказал: «Да, пришел. Откуда, говорят?» Но почему-то не позвал Ромашова. «И вот началась война. Я сам пошел. У меня была броня, но я отказался. Убьют и прекрасно. Но втайне я надеялся. Ты погибнешь, ты!» Под Винницей я лежал в сарае, когда один летчик вошел и остановился в дверях, читая газету. «Вот это ребята!» — сказал он. «Жаль, что сгорели». «Кто?» «Капитан Григорьев с экипажем». «Я прочел заметку 1000 раз. Я выучил ее наизусть. Через несколько дней я встретил тебя в эшелоне». Это было очень странно, то, что он как бы искал у меня же сочувствие в том, что, вопреки его надеждам, я оказался жив. Но он был так увлечен, что не замечал нелепости своего положения. «Ты знаешь, что было потом. Бред, о котором мне совестно вспомнить. Еще в поезде меня поразило, что ты как бы не думал о Кате. Я видел, что эта грязь и бестолочь терзают тебя, но все это было твоим. Ты отдал бы жизнь, чтобы не было этого отступления. А для меня это значило лишь, что ты снова оказался выше и сильнее меня». Он замолчал, как будто и не было никогда на свете осиновой рощи, кучи мокрых листьев и поленницы, которая помешала мне размахнуться, как будто я не лежал, опершись руками о землю и стараясь не крикнуть ему «Вернись, Ромашов!». Так он сидел передо мною, представительный господин, в легком сером костюме. У меня даже руки заныли, так захотелось ударить его пистолетом. «Да, это глубокая мысль», — сказал я. «Кстати, подпиши, пожалуйста, эту бумагу». Пока он каялся, я писал показания, то есть краткую историю провала поисковой партии. Это было мукой для меня. Я не умею писать канцелярских бумаг, но показания М.В. Ромашова, кажется, удалось. Может быть, потому что я так и писал, подло обманув руководство, главсевморпути и так далее. Ромашов быстро прочитал бумагу. «Хорошо», — пробормотал он, — «но прежде я должен объяснить тебе. Ты сперва подпиши, а потом объяснишь». «Но ты не знаешь, подписывай, подлец!» — сказал я таким голосом, что он отодвинулся с ужасом и как-то медленно, словно нехотя, застучал зубами. «Пожалуйста!» Он подписал и злобно бросил перо. «Ты должен благодарить меня, а ты хочешь сыграть на моей откровенности? Ладно?» «Да, хочу сыграть!» Он посмотрел на меня и, должно быть, вот когда от всей души пожалел, что не прикончил меня в осиновой роще. «Я вернулся в Москву», — продолжал он, — «и сразу же стал хлопотать, чтобы меня перевели в Ленинград. Я ехал через Ладожское, немцы топили суда, но я добрался, и вовремя! Слава Богу!» — добавил он торопливо. «Еще день, много два! И мне осталось бы лишь похоронить ее». Возможно, что это была правда. Еще когда Вышемирский сказал, что Ромашов был в Ленинграде, я вспомнил рыжего майора, о котором рассказывали дворничиха и дети. Она рыжего отрыла, у него хлеб был, большой мешок, сам нес, мне не давал. Но другое волновало меня. Ромашов мог уверить Катю, что я погиб. Разумеется, в бою, а не в осиновой роще. И вот Ленинград. Ты не представляешь, что это было. Я получал 300 граммов и половину приносил Кате. В конце декабря мне удалось достать немного глюкозы. Я искусал себе пальцы, пока нес ее Кате. Я свалился подле ее постели. Она сказала: «Миша, но у меня не было силы подняться. Я спас ее», — мрачно повторил он, как будто страшная мысль, что я могу не поверить, снова поразила его. «И если сам не погиб, то лишь потому, что твердо знал, что нужен ей и тебе». «И мне?» «Да, и тебе. Сковородников написал ей, что ты убит. Она была полумертвая от горя, когда я приехал. И ты бы видел, что с ней усталось, когда я сказал, что видел тебя. Я понял в эту минуту, что жалок!» Полным голосом сказал Ромашов так громко, что в передней послышался даже какой-то стук. Точно Вышемирский свалился со стула. «Жалок перед этой любовью!» И горько, мучительно раскаялся я в эту минуту, что хотел убить тебя. Это был ложный шаг. Твоя смерть не принесла бы мне счастья. Все? Да, все. В январе меня командировали в Хвойную. Я отлучился на 2 недели, привез мясо, но квартира была уже пуста. Варя Трофимова, наверное, ты знаешь ее, отправила Катю самолетом. Куда? В Вологду, я выяснил точно, а потом в Ярославль. Кого ты запросил в Ярославле? Эвакопункт, у меня знакомый начальник. И получил ответ? Да, но там только написано, что она прошла через эвакопункт и отправлена в больницу для ленинградцев. Покажи-ка. Он нашел в столе и подал письмо. «Станция Всполье», — прочитал я. «В ответ на ваш запрос». «А почему Всполье?» «Там эвакопункт. Это в 2 километрах от Ярославля». «Теперь все?» «Все». «Так слушай же меня», — стараясь не волноваться, сказал я Ромашову. «Я не могу прощать или не прощать тебе, что бы ты ни сделал для Кати. Это уже не наш личный спор после того, что ты сделал со мной». «Не со мной ты спорил, когда хотел добить меня, тяжелораненого, обокрал и бросил в лесу одинокого. Это воинское преступление. Ты его совершил, и тебя прежде всего будут судить, как подлеца, который нарушил присягу». Я взглянул ему прямо в глаза и поразился. Он не слушал меня. Кто-то поднимался по лестнице, 2 или 3. Стук шагов гулко отдавался в лестничной клетке. Ромашов беспокойно оглянулся, привстал. Постучали, потом позвонили. «Открыть?» — спросил за стеной Вышемирский. «Нет!» — крикнул Ромашов. «Спросите, кто?» Как бы опомнясь, добавил он негромко и прошелся по комнате легким, почти танцующим шагом. «Кто там?» «Откройте из дома управления!» Ромашов вздохнул сквозь сжатые зубы. «Скажите, что меня нет дома». «Я не знал. Тут звонили, и я сообщил, что вы дома». «Конечно, дома!» — сказал я громко. Ромашов бросился на меня, схватил за руки. Я оттолкнул его, он завизжал. Потом пошел за мною в переднюю и встал, как прежде, между стеною и шкафом. «Одну минуту!» — сказал я. «Сейчас открою». Вошли 2. Пожилой мужчина, очевидно, управдом, судя по угрюмому, хозяйскому выражению лица, и тот молодой, с медленными движениями, в хорошенькой кепке, которого я видел в домоуправлении. Сперва молодой посмотрел на меня, потом, не торопясь, на Ромашова. «Гражданин Ромашов?» «Да». Вышемирский лязгнул зубами так громко, что все обернулись. «Оружие?» «Не имеется», — отвечал Ромашов почти хладнокровно, только какая-то жилка билась на его неподвижном лице. «Ну что же, соберите вещи, немного, смену белья. Управдом, пройдите с арестованным. Товарищ капитан, прошу вас предъявить документы». «Николай Иванович, это чушь, ерунда!» — громко сказал Ромашов откуда-то из 2-й комнаты, где он собирал в заплечный мешок свои вещи. «Я вернусь через 10 дней. Все та же глупая история с требухой. Помните, я рассказывал вам? Требуха из хвойной!» Вышемирский снова лязгнул. По всему было видно, что он никогда не слыхал ни о какой требухе. «Саня, я надеюсь, что ты найдешь ее в Ярославле!» — еще громче сказал Ромашов. «Передай ей!» Я видел из передней, как он уронил мешок и немного постоял с закрытыми глазами. «Ладно, ничего!» — пробормотал он. «Виноват. Не найдется ли у вас стакана воды?» — сказал Вышемирскому человек в хорошенькой кепке. Вышемирский подал. Теперь все стояли в передней, Ромашов с мешком за спиной и управдом, который так и не сказал ни слова. Растерянный Вышемирский с пустым стаканом в руке. Минуту все молчали. Потом агент толкнул дверь. «До свидания! Простите за беспокойство!» И вежливо пригласил Ромашова пройти. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.